А у нас сегодня евангелист Лука, и мы с вами про нежданную гостью пообщаемся. Я думаю, эта тема будет близка не только сестрам, но и мужчинам. Кстати, я еще понял, что сегодня, когда Эдик предложил молиться, молились только сестры, да? Теперь я понял, что в парадигме сестры молятся, а братья зарабатывают и жертвуют. Вот, поэтому все пожертвования, да, от братьев сегодня мы ожидаем. А давайте посмотрим на текст, 7 глава, с 36 по 50 стихи. Это история, которая библеисты немножко спорят, есть ли у нее параллели, она записана в разных Евангелиях, но кто-то считает, что это не одна и та же история. Так или иначе, один фарисей просил Иисуса прийти к нему на обед. Имя фарисея мы узнаем позже. Иисус пришел в дом фарисея, возлег на ложе за обеденным столом, и вот женщина, известная в народе как грешница, узнав, что Иисус на обеде у фарисея, пришла туда, неся алебастровый сосуд с благовонным маслом. И стоя сзади, у ног его плакала, и слезы лились ему на ноги. А она своими волосами вытирала их, целовала ему ноги и умощала благовониями. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал, будь этот человек пророк, он знал бы, что за женщина, которая к нему прикасается. Ведь она грешница. Но Иисус сказал ему, Симон, я хочу тебе кое-что сказать. У одного кредитора было два должника. Один был должен 500 серебряных монет, другой 50. Но так как вернуть долг они не могли, то он простил им обоим. Так кто же из них будет любить его больше? Ну, полагаю, что тот, кому он больше простил. Ты правильно решил? И, повернувшись к женщине, сказал Симону, видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, и ты не подал мне воды, чтобы вымыть ноги. Она своими слезами омыла мне ноги и своими волосами вытерла. Ты не встретил меня поцелуем, а она с тех пор, как я здесь, не перестает целовать мне ноги. Ты оливковым маслом не умастил мне голову, а она благовониями умастила мне ноги. Я скажу тебе, почему. Ей прощено много грехов, поэтому она так сильно любит. Кому мало прощено, тот мало любит. И сказал ей Иисус, прощены твои грехи. Остальные гости подумали про себя, кто он такой, что даже грехи прощает. А Иисус сказал женщине, тебя спасла твоя вера. Ступай с миром. А для того, чтобы ощутить в полной мере вот всю глубину и силу мысли евангелиста, нам нужно сделать шаг назад. Буквально к тексту 29-30 стихи в этой же главе вы сможете прочесть, что весь народ, слушавший Иоанна, даже сборщики податей, признал правом Божий замысел и пришли к Иоанну принять крещение. А фарисеи и учителя закона отвергли волю Бога и отказались креститься у Иоанна. Вот этот текст, как некое преддверие, как некая преамбула, мы поймем скоро, что он очень важен для понимания нашего сегодняшнего текста, который мы только что прочитали. Вот Лука очень живописно рисует картину встречи Христа с двумя противоположностями. Это два полюса в социуме. Да? Женщина, безымянная женщина, которая находится вот, так сказать, в самом низу, такая маргиналка на обочине, на периферии жизни, которые соответствующие отношения. А вы знаете, да, что города в Израиле, в Палестине, они были очень маленькие. Это сегодня можно быть любой женщиной, любым мужчиной. Тебя, собственно говоря, никто не приметит, ничего тебе не скажет. В Москве это город всеядный. Ты можешь здесь пройтись на руках, на голове, сделать любую себе тату и пирсинг, и вообще, я не знаю, хоть рога себе оленя на голову приставь, и максимум, вот, ну, может быть, кто-нибудь улыбнется в твой адрес. Там эта женщина была на виду, безусловно, они все знали, и тем интереснее то, что происходит дальше. Вторая противоположность, второй полюс, вышеупомянутый Симон, который, конечно же, был хорошего мнения о самом себе. Ну, собственно говоря, как, наверное, и мы. Кто же о себе плохо думает? Вот этот рассказ, он в дополнение к другим евангельским повествованиям еще раз описывает, как Христос относился к тем, кто самый внизу. То есть тем профессиональным грешникам, как то сборщики подати, да, вот эти вот налоговики, о которых мы часто упоминаем, которые услышали, что Иоанн говорил, Иоанн Креститель, которые очень серьезно отнеслись к тому, что Иоанн говорил, которые поняли всю слабость своей натуры, невозможность спастись собственными усилиями, и они пришли в знак своего раскаяния, они выразили через крещение, что это про меня, это проповедь ко мне, я ожидаю Божьего Царства, мне это надо. Боже, я тебя услышал. Но был другой полюс, это профессиональные праведники. Это профессиональные праведники, это люди, которые в церкви от года до 66, я имею в виду, ходят в церковь, от года до 66 лет. Те люди, которые, безусловно, многие вещи хорошо понимают, знают, разбираются, профессиональные праведники. В данном случае люди, которые отвергли Божью волю, посчитали, ну, собственно говоря, они же не те самые вот эти женщины, грешницы, не те мытари, которые молятся в храме и так далее. Так вот, эпизод в доме фарисея, иллюстрация, как грешники принимают прощение, а профессиональные праведники, у них нет ни любви, ни благодарности, поэтому... Некто, кстати, весьма верно заметил, что если Бог не может заставить религиозных людей ценить Христа, Он сделает это через блудницу. Итак, действие происходит за обедом. Все кушают. Фарисея, как мы выяснили, зовут Симон. Это дом состоятельного человека, который неплохо зарабатывал, наверное, своими, может быть, проповедями, учением. Дома состоятельных людей строились в виде квадрата, вокруг был широкий двор. Вообще, потому что когда мы спрашиваем, вот вы не задались вопросом, как такая женщина могла оказаться в доме у этого человека? Вы сегодня можете оказаться в доме, допустим, у кого-нибудь там, ну так, к олигарху просто так зашли, так дверь ногой открыли, сказали «здрасте» и пошли харчеваться к шведскому столу. Вот. Знаете, даже так не на любой банкет зайдешь, да? Хотя из нас кто-то пытался, так обычно мы прикидываемся такими, проходим, если вдруг где-то. Хотя у нас, может быть, нет браслетиков нужных, ну и так далее. Все эти истории вы знаете. Частная жизнь сегодня, частная жизнь тогда – это совершенно разные вещи. Если в дом приглашался раввин, то любой с улицы мог прийти вот в этот вот дворик, где обычно располагался тенистый сад, фонтанчик, где люди обычно кушали на свежем воздухе. Любой мог прийти и послушать вот эти вот перлы мудрости какого-нибудь раввина. Поэтому женщина вполне естественно могла оказаться там. И как некоторые комментаторы предполагают, что как она узнала о Христе, что он будет сегодня там, на этом званом обеде, вполне возможно, что где-то она была рядом с синагогой или в синагоге, услышала проповедь о прощении, и она поняла это к ней. Она должна встретиться с этим человеком, она должна услышать его, она должна что-то сделать для него. Но мы забегаем немножко вперед. Итак, она не была, конечно, в числе приглашенных, потому что восточные пиры, они вообще были мужскими пирами. Женщина, я все время говорю, радуйтесь, что вы живете в другой век. Вот, сегодня шовинизм есть, но его не так много. И похоже, что она пришла туда, нарушила, конечно, всевозможные правила приличия, это безусловно. Но подумайте над тем, что мне кажется, что степень отчаяния этой женщины настолько была велика, что думать о каких-то правилах приличия ей было просто невдомек. Простите за такой натуралистический пример, вот, который прошел сейчас в голову. Когда вы вот чего-то очень много выпили или съели, да, и у вас возникла как бы вот нужда, потребность, да, иногда, вот, особенно если вы дети, вы не думаете о правилах приличия, где, как это сделать, да, вас настолько распирает, что вам уже все равно, кто увидит, что посмотрит, чего скажет, надо, приспичило, мы говорим. Ну что, приспичило? Да, приспичило. Вот эту женщину приспичило прийти, и независимо от того, что подумают чужие мужики, как они будут коситься, как они будут смотреть в ее сторону, может быть, даже оскорбят ее словом, делом, ей нужно было быть там. Это очень интересно и показательно. Она искала прощения, она искала облегчения души, и простите, это не праздный вопрос, вопрос ко мне и к вам. А чего ты ищешь? Что тебе нужно? Зачем ты сегодня здесь? Я понимаю воскресенье, я понимаю 2 часа дня, что нужно быть здесь. Привычка? Возможно. Давайте чуть-чуть остановимся, подумаем над этим. Друг пригласил, уважить друга, чтобы потом после этого с ним зайти, например, где-нибудь хорошо провести время, в принципе, тоже неплохо. Зачем я сюда прихожу в воскресенье? Тут жарко. Кому не жарко, кому, на кого дуют кондиционеры хорошо. Вот Саша благочестивый, довольный. Зачем мы здесь? В чем или в ком наша нужда? Итак, нежданные гости не претендовала, конечно, на исключительную роль в своей жизни. Она понимала, кто она. Она знала себе цену. Она знала свою собственную жизнь. И, наверное, она думала, что путь к спасению ей заказан. И тем не менее, позабыв о правилах приличия, она со всех ног врывается в дом, где пируют чужие мужчины, и приносит с собою сосудик из алебастра, совсем небольшой, но безумно дорогой. Я убежден, что ни у кого из вас сейчас нет такой вещи, которая бы стоила полмиллиона, около полумиллиона рублей. Есть у кого-то? Не бойтесь, говорите. Аня, у тебя есть. Приятно. Окружите Аню плотным кольцом. Дело в том, что, знаете, у меня был спортивный интерес найти туалетную воду за полмиллиона. Я немножко порылся в интернете, нет такой воды. То, что и есть, это просто упаковка. Из золота туда всякие камушки втыкали, там 2000, и, конечно, продают за несколько сотен тысяч долларов. Но сама вода, вот как вот жидкость, такой воды, я так понимаю, нет. Тогда эта жидкость, эта смола, как хотите, она стоила вот годовую зарплату наемного рабочего. Ну, примерно, прикинем сегодня по Москве, я так беру не слишком высоко, не слишком низко, где-то около полумиллиона рублей. А, не надо выходить. Что ты сразу пошла? Откуда взялся этот сосуд у нее? Непонятно, вряд ли она была богатой. То, что происходит далее, повергает всех гостей в еще больший шок. Ее поведение экстравагантно. Женщина, сняв головной убор, как этот глагол-то с волосами вот этого тут, как это сказать-то, да? Полностью распоясывается, что называется. Знаете, когда мы смотрим рекламу, да, там красивые женщины рекламируют волосы, нас достал уже этот любой шампунь, который бы там не рекламировали. Но что-то происходит в таком роде. Она снимает головной убор, что верхнее приличие, распускает волосы, недопустимая вольность для женщины, живущей в Палестине в первом веке, чтобы вытереть этими волосами ноги Иисуса. Волосы для женщины – особая тема. Не будем здесь долго, но по своим женщинам я знаю, сколько требуется времени для того, чтобы привести волосы в порядок. Дима, именно поэтому я сегодня опоздал. Прости нас. Прости их, Дим. Волосы – это особый предмет гордости для женщины. Это может быть украшением, это может быть даже честью. И, похоже, последнее, то есть честь, было у нашей героини в большом дефиците. И вот тут очень интересно. И вот это последние остатки чести, которые только есть. Если что-то и есть, то, может быть, помимо вот этого пузырька, который уже разбит и вылет, которого уже нет, остались только волосы. И эти остатки чести – это не очень важная женщина с этической, социальной точки зрения отдает тому, кого навсегда полюбила. Услышав которого, она поняла, что она должна быть навсегда связана именно с ним. Когда я собиралась в Эфиопию, рассказывает мать Тереза, меня в Калькутте навестили дети. Они знали, что я еду в Эфиопию к детям и пришли ко мне. Пришли, потому что сестры обещали им рассказать, как страдают дети в Эфиопии. Пришли, и каждый принес мне денежку, рассказывает мать Тереза. Совсем немного денег, но каждый отдал буквально все, что у него было. А один маленький мальчик подошел ко мне и сказал: «Тереза, у меня ничего нет. Нет денег. Совсем ничего. Но у меня есть кусочек шоколада. Возьми его с собой, отдай его детям в Эфиопии». Мать Тереза прослезилась. Этот малыш любил великую любовь, ведь он впервые держал, скорее всего, в руках кусочек шоколада. Калькутта очень бедна. Поддержал, отдал его с радостью. Он радовался тому, что имеет возможность поделиться с другими. Хоть немного, облегчить чьи-то страдания. И мать Тереза заключает, вот что такое радость любви. Отдавать. Отдавать до боли. Я рассказал эту историю не для того, чтобы вызвать там вас там какую-то слезу и сентиментальность. Но знаете, конечно, в Москве в 21 веке непонятно, даже детям непонятно, у которых, может быть, там по 3 шоколадки в сумке. Но когда ты держишь что-то, вот, особенно ребенок, и отдать это для кого-то, это отдавать для боли. Друзья, что является предметом вашей гордости? А чего вас по-настоящему распирает? В каком месте вы так довольны собой, что прям, ух, аж дух захватывает от самой себя? Помните, Морозко, по-моему, да? Погляжу я на себя, сам себе отрада. Не косой и не рябой, а такой, как надо. Вот где это место? Мысленно, пожалуйста, сейчас пробегитесь по облаку тегов, по списку того, что вас так заводит в самом себе, что вас вот делает тем, кто вы есть. Может быть, внешние данные, не ваша заслуга, природа и Богом данные, ну так ладно, поддерживайте, хорошо. Кубики, о которых Юрий Александрович так любит говорить. Не льда, у которого есть, почему, просто один. Машина, допустим, хорошая, дорогая машина. Не стыдно сказать, перед друзьями показать. Репутация безупречная, высокий заработок, хорошая должность, крепкое здоровье, карьерное преуспеяние. Брендовая одежда, может быть, да? У меня был друг такой, знаете, ну, мы родились в СССР. Я таких мальчиков больше никогда не встречал. Девочки, да, мальчик таких больше никогда не встречал. Каждый день, когда он приходил в школу, как сейчас помню, его звали Олег Худов, да простит он меня. Он говорил, смотри, у меня была кличка Седой, я был светлее, чем сейчас. Седой, смотри, у меня рубашка из Чехии, видел? Смотри, смотри, смотри. Он показывал мне все ярлыки своей одежды. Он был готов, простите, снять трусы, чтобы показать, откуда они у него. Я не видел таких больше мальчиков. Я думаю, что брендовая одежда до сих пор, ему примерно тоже лет 40, является предметом его особой достижения и гордости. Что является предметом твоей гордости? Возможности выше среднего. Принадлежность к церкви или к фирме, о которой все знают и говорят. Да, я там. Я там. Мне позвонили. Меня выбрали. Там было 50 претендентов на место, но это был я. Парадь! Можно ли, нужно ли быть фанатом церкви? Какой-то конкретной поместной? Не думаю. Любить – да. Болельщики московского «Спартака» вот мне тут подсказывают. И так далее. Искрометные чувства юмора, умение быть душой команды, хорошее образование. Нет, два. Два образования. Способность располагать людей к себе, вызывая в них чувство доверия. В конце концов, роскошная шевелюра, что тоже может быть какой-то женщины предметом особой гордости. Дим, я думаю, ты исключение, ты можешь, потому что у тебя роскошная шевелюра. Друзья, я к чему эти вопросы задаю? Что из всего этого ты и я, что из этого мы можем предложить Христу? С чем мы готовы по-настоящему, может быть, даже расстаться, если будет необходимо? Или предложить Ему в пользование? Сейчас вот почему-то пришла мысль, ну, наверное, из таких имущественных, материальных вещей, да, мы частенько об этом говорим, и с сентября будем говорить снова, у нас не всегда есть достаточно домов, квартир, которые могут принять у себя группу верующих человек, там, да, 5-10 человек, для вот совместного молитвенного времяпрепровождения, совместной трапезы, изучения Божьего Слова. Могу ли я предложить это для того, чтобы это служило, это приносило какие-то дивиденды для Божьего Царства? На что ты полагаешься, где зарыто это чувство значимости? И что ты считаешь слишком дорогим? Слишком дорогим, чтобы потратить это на Христа. Павел, апостол, не последнего десятка был человек, мы знаем, что у него было римское гражданство, ну, москвич, в общем, он был, да? Образование действительно на уровне, и репутация, и связи имел, будь здоров, ему письма там рекомендательные давали христиан гнобить. Человек был из высшего сословия. Смотри, что он пишет. «Все то, в чем я раньше видел свое приобретение, от чего меня перло просто, я счел из-за Христа потери. Более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я все потерял. И это все для меня не дороже, чем мусор». Греческое слово «стюбалон», которое переводится еще как «помои», «отбросы». Там еще есть ряд значений, но о них нельзя в микрофон. И я не думаю, что это был просто какой-то дешевый пафос от апостола Павла. Это был довольно искренний мужчина. И если он что-то говорил, он говорил всерьез и продуманно. И все это, что у меня было, и что у меня в принципе еще может быть и есть, я все это счел помоями, отбросами. Я не знаю, какую нужно иметь веру, какую нужно иметь выдержку, какое иметь нужно мужество, чтобы сказать такое. Потому что все, что мы говорим, знаете, иногда я могу сказать честно, иногда даже проповедовать боюсь о каких-то темах, потому что если я буду об этом говорить, я знаю, что в моей жизни это появится. Юрий в моей жизни появился давно уже. Поэтому я так люблю упоминать его. Может быть, тебе это покажется слишком, но разве Христос не стоит того, что у тебя есть? Не знаю, не думал ли ты над этим, что Христос стоит всего того, что у тебя есть? В глазах окружающих, конечно, уличная вот эта женщина выглядела абсолютно чокнутой дамой. Слезы, волосы, целование мужских ног, дорогое благовоние. Вообще, что она хочет всем этим сказать? Наверное, одно, что Христа ради она готова на любое безумие. И простите, снова вопрос к нам, для того, чтобы это было очень сопоставимо с нашей жизнью. На какое безумие Христа ради ты и я готов? На какое безумие? Я сейчас не о том безумии, когда, знаете, там мальчишки что-нибудь любят в таком уже нормальном возрасте. Там, Галь, помоги, что там, не знаю. На какой-нибудь тарзанке вниз головой там, да, попытать счастье, так, чтобы дух захватил. Или что-нибудь такое, погонять там на каких-нибудь, на каком-нибудь картинге, ну где-нибудь так вот немножко, чтобы щекотало нервы. Я не об этом безумии сейчас говорю. Может быть, мы слишком озабочены своей персоной, что, скорее всего, чтобы допустить выглядеть в глазах других людей слишком странно. О каком безумии, типа, ты спрашиваешь? Знаете, что я вам скажу? Мы слишком серьезно относимся к себе. Мы слишком относимся серьезно к своей персоне. И здесь как не вспомнить царя Давида, который плясал у Божьего ковчега. И чтобы ситуация стала яснее, ну, представьте себе английскую королеву, которая где-нибудь там начала водить хороводы. И так, очень так это... Да, английскую королеву, чопорная дама в этой шапочке. И такая, разверни меха, гармошка. И так... То есть это... Что? Ну, Ельцин танцевал, это наш брат, ты чего? То есть все нормально. А у английской королевы тяжелее, как царь, да, о чем не преминула ему сказать его жена. Но радуясь пред Богом, царь думал не о том, как он сейчас выглядит. Главное не имидж, не царская чопорность. Главное, да вы, собственно говоря, сами все понимаете. Не пора ли нам отказаться от сдержанности в поклонении? И я сейчас не только о музыкальном. Я понимаю, что мы северный народ. Я понимаю, что мы викинги. Я понимаю, что даже в июле, в августе, когда на улице 28-38, мы все равно сохраняем все остатки чести в себе и не можем позволить себе там какие-то лишние движения. Может быть, в чем-то другом, я не знаю. Может быть, нам подумать над этим, и пришла пора отказаться вот от этой сдержанности в поклонении Христу. Мы снова вспоминаем об этой женщине, которой было все равно, что о ней подумают. Я не могу сказать, что мне все равно, что обо мне подумают. К сожалению, я так не могу еще сказать. И даже здесь, как бы в церкви, конечно, мы все держим марку, мы понимаем это, и отчасти это справедливо и необходимо. Но, может быть, бывают такие моменты, когда неплохо расплакаться, даже если ты мужчина. Может быть, мы имеем на большее право на большее проявление чувств и эмоций, чем позволяем себе. Может быть, нас сдерживают, скажем, а что Пожидаев скажет? А что Титов потом подойдет, скажет? Он уже сказал дедушкам, которые учат английский язык здесь. Отцы, ставьте друг другу пятерки и давайте закругляйтесь уже, да? Было такое. Леш, для меня это стало шуткой месяца, Леш. Я даже не ждал, что ты такой искрометный, Леш. Поведение женщины расточительно. Мы знаем, что богата она вряд ли была, но в данном случае важно лишь одно. Она отдала все. И вот когда человек приходит к Богу, он отдает ему все. Во всяком случае, по первому времени, свои ценности. Вспомните себя, пожалуйста, когда вы пришли, были такие изудержными неофитами. И в этом были свои достоинства и свои недостатки. Когда вы, наверное, пачками что-нибудь сжигали, нет? Ну, выбрасывали чего-нибудь, бывало такое? Особенно если вы уверовали где-нибудь в начале 90-х, где вам пастор сказал, что вот это нельзя, вот это можно. Вот сестры меня понимают. Мы в одно время, видно, уверовали. Так вот, книги, мы приносим свой танец, не знаю, свою музыку, мы изливаем Богу все, повинуясь сердечном порыве. И кто-то, возможно, наблюдая со стороны, возмущается непристойным, безвкусным представлением. Современный богослов Томас Райт, он пишет интересно. «Я с детства любил традиционную церковную музыку, и мне хорошо знакомо искушение сверху вниз покоситься на тех, кто предпочитает другие не столь умеренные стили. Да, им не хватает внешнего лоска, как традиционной церковной музыки, зато они выигрывают в искренности». Человек поймал себя на этой мысли. Я повторю этот вопрос. На какое безумие Христа ради готов ты? Готов ли ты позиционировать себя, ну, допустим, скажем, как христианина? Как того, кем ты есть на самом деле? Или ты все еще прячешься и переживаешь за свою светскую, например, репутацию? Зная Евангелие прощения, готов ли ты его транспонировать дальше и дальше? Или ты играешь политкорректность, боясь нарушить психологический комфорт своих приятелей? Айтишников или кого-то еще. Реакция Симона естественна. Фарисеи грешникам не питали ничего, кроме презрения. Конечно, он просто поражен тем, что Иисус терпит весь этот карнавал. Теперь Симону ясно, что это даже не пророк, не говоря о мессианстве. И несколько ранее для упрека этим святошам Иисус употребил едкую иронию. Давайте обратим внимание, 31-34 стихи. Иисус уже загодя, да, предчувствуя это, спрашивает, с кем мне тогда сравнить людей этого поколения? На кого они похожи? Они как дети, которые сидят на площади и кричат друг другу, мы играли вам на флейте, а вы не плясали. Мы пели вам похоронные песни, вы не плакали. Смотрите, вот пришел Иоанн Креститель, не ест хлеба, не пьет вина. И вы говорите, в нем демон. Пришел Сын Человеческий, ест, пьет. И вы говорите, о, обжора и пьяница, друг сборщиков, податей и грешников. Он намекнул, что мы бываем очень упрямыми и капризными детьми. И нам все не так, все ни почем. Невозможно угодить. Эти люди твердо решили быть недовольными. Вы, наверное, встречали таких людей, да? В каждом Божьем посланнике они с легкостью находят изъяны. Мои родители 10 лет были в церковной общине, сейчас нет. И знаете, сегодня о чем бы мы ни говорили, кого бы мы там, не знаю, не слушали, не показывали, не рассказывали, везде есть вот это. Этот, да этот, это вот этот, а этот, потому что вот этот. Для них все понятно. Все жутко понятно, все можно разложить на молекулы, на хрусталики. Иисус говорит, вы все еще играете в свои детские игры перед лицом личной катастрофы, потому что дни спасения, кажется, что они необъемно велики, но они очень короткие. И вместо того, чтобы со всех ног бежать к нему, вот как та безымянная женщина, люди склонны умничать, во всем находить какие-то недостатки. Церковь только ленивый не критиковал. Ход богослужения. Ну, сидят вот эти 100 потных тел здесь вот каждое воскресенье. Понимаете, все можно унизить, оскорбить, изгадить, пожертвования. А вообще, зачем церкви деньги? Зачем вам деньги? Вы же верующие. У вас Бог есть, и Господь вам пошлет. Вы просто идите, и Он пошлет чего-нибудь, куда-нибудь, кого-нибудь. Приходишь, тут такие странные люди в техасских шляпах сидят, понимаете? Всегда можно что-то найти. Те, кто подвергал критике роли достоинства современной церкви, кто рассчитывал в матери Терезе, уж я о ней сегодня говорил, обрести союзницу по такой внутрицерковной революции, ее ответ всегда заставал врасплох любых журналюк. И вот один как бы очередной задает ей вопрос: что, по-вашему, мать Тереза в современной церкви нуждается в исправлении? И она выстрелила прямо ему в лицо: вы и я. Мужик оторопел. Вы и я. Точнее не скажешь. Мы заканчиваем. И вот этот не пророк, этот не мессия, этот тот, кто не знает, кто к нему прикасается, читает мысли фарисея. Не ждет никаких вопросов и бьет в самое сердце. Посмотрите, Иисус рассказывает небольшую такую притчу, историю о двух должниках. Вот так мог только делать Иисус. Он использует метафору, которая отражает вот текущую ситуацию, то, что сейчас происходит за обедом. Он подносит зеркало настолько близко, что не узнать себя в нем просто невозможно. Для этого нужно быть либо полным глупцом, либо слепцом. Он говорит: долг разный у обоих должников. Ну, ни один не может его вернуть. Неважно, 50 рублей ты не можешь вернуть или 50 тысяч. Оба должники, и вот этот Симон, и безымянная женщина, оба грешники. С той лишь разницей, что один из них себя таковым никогда не воспринимал и не рассматривал. И вот здесь проблема. Вот здесь проблема. Самодовольство отвращает людей от Бога. Но странно и то, что чем искренний человек, тем больше он ощущает свою греховность. Мы знаем об этом. Если вы читали «Жития святых», люди, которые были необыкновенно близки к Богу, как они страдали от своей порочности. И это не была игра в святость. Тот же Павел говорит, говоря о грешниках, мог сказать: из которых я первый. Или Франциск Ассизский, католический святой: нет нигде более гнусного и жалкого грешника, чем я, он говорил. Прощены твои грехи. Это освободительная весть. Женщину спасла вера. Вера, которая проявилась в действии. А вера в Евангелиях, мы знаем, это неправильное вероучение. Это не доктрина. Это не такая, не ортодоксия. Это неправильная исповедь. Вера в Евангелиях – это полнота доверия, полнота преданности. И напоследок. Именно такая вера вот этой уличной женщины не постеснялась прийти в чужой дом к мужчинам. Именно эта вера отдала остатки чести. Последнее, что было. Вместе с волосами и этой дорогущей туалетной водой. Заплатила высокую цену. И именно такая вера верит, что Христос не просто чего-то стоит. Он стоит всего. Именно такая вера не испугалась критики, бездушных взглядов. Именно такая вера возжаждала прощения, привела ко Христу и злилась благодарностью. Именно такая вера восстановила прерванные из-за греха отношения с Богом. Верно подмечено, что самый гибельный грех считает себя безгрешным. Вот почему, по словам Клайва Льюиса, а он умел выражаться, холодный самодовольный педант, регулярно посещающий церковь, ближе к аду, чем проститутка. Это страшные слова. Я не хочу быть не хочу быть и вторым, и первым. Я не хочу быть холодным, самодовольным педантом. Уверен, что и вы этого тоже не хотите. Именно поэтому мы стараемся быть теми, кем мы есть. Именно поэтому мы являемся церковью, где люди согрешают, где люди падают, где люди нарушают Божью волю, где люди бывают очень упрямы в достижении своих, не всегда скажем, праведных целей. Да, мы такая церковь. И я такой. И мы исповедуем это пред Богом, потому что нам больше некому прийти. Потому что никто нас так не примет. И основной вопрос, которым я хотел бы сегодня вас отпустить, задать его и себе. Вот что мы до сих пор почитаем, слишком дорогим, чтобы потратить это на какого-то Христа.